ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня прочитаем стихи Шримад Бхагавад Гиты, как она есть, глава 3, Карма-йога текст 6, санскрит.
Карменрияни самьямья яхасте масасмаран Индиярдхан вимутатма матьячара сапучьяте. Карма-индрияни,
карма-индрияни,
5 органов деятельности.
5 органов деятельности.
Самьямья.
Самьямья.
Подчинив.
Подчинив.
Ях.
Ях.
Который.
Который.
Асте.
Асте.
Пребывает.
Пребывает.
Манаса.
Манаса.
Умом.
Умом.
Смаран.
Смаран.
Обдумывающий.
Обдумывающий.
Индрия артан.
Индрия артан.
Объекты чувств.
Объекты чувств.
Вимутха.
Вимутха.
Губ.
Гур.
Атма.
Атма.
Тот, чья душа.
Тот, чья душа.
Митья Ачара.
Митья Ачара.
Притворщик.
Притворщик.
Сах.
Сах.
Он.
Он.
Учете.
Учете.
Называется.
Называется.
Стих по порядку будет или выбрали специально? Выбрали. Стих, который выбрал в Запорожье, слушай внимательно. Перевод стиха. Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает в объектах чувств, обманывает самого себя и называется притворщиком. Не знаю, как это, в принципе, Запорожье, но... Не только если Запорожье.
Я один выберу. Мы не один, мы не все за пару дней, только я.
Почему ты не дали? Есть много притворщиков. Я был прав, не только за пару дней. Которые отказываются действовать в сознании Кришны и делают вид, будто занимаются медитацией. Хотя на самом деле их ум поглощен мыслями о чувственном наслаждении. Иногда такой притворщик подолгу рассуждает на абстрактные философские темы, что пустить пыль в глаза своим интеллектуальным в кавычках последователям. Однако, как явствует из этого стиха, он самый настоящий мошенник. Если человек стремится к чувственным удовольствиям, ему надо сохранять свой социальный статус и выполнять все соответствующие предписания шастр. Тогда он постепенно очистится от материальной скверны. Но того, кто ищет мирских наслаждений и при этом выдает себя за йога, следует считать первейшим проходимцем, даже если порой он ведет философские беседы. Познание этого грешника грош цена, так как все его плоды украдены иллюзорной энергией Господа. Ум такого лицемера всегда остается оскверненным, потому что его так называемая йогическая медитация не приносит ему никакой пользы. Карменрияни самьямья яасте манасасмаран индриартхан вимутатма митьячара саучете. Тот, кто внешне удерживает органы чувства деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и сдается притворщиком. Глава 3, текст 6, Карма-йога. Хороший стих. Здесь говорится о том, как важно быть правдивым, честным. Есть много представлений честности, но все они относительные. Материальный мир, мир относительных истин. У каждого есть понятие честности, безусловно, но оно относительно на многие достатки. Оно применимо лишь в определенных обстоятельствах. А уже при других обстоятельствах человек честным не будет. То есть обусловленная честность. как бы навязанное обстоятельствами. Я должен быть честным, иначе будет еще хуже. Если я не буду честным, то меня тоже будут обманывать. Я знаю, в каком месте нужно быть честным, чтобы не нарушить обычный покой, гармонию вот в этом месте. Наверное, дома сегодня нужно быть честным. На работе можно нужно быть честным, но уже не всегда. Ну, а с обычными людьми, которые вообще не знают, как применить принцип, я не знаю вообще, с кем я общаюсь. Это не все мошенники. Как я могу строить свои отношения на принципах честности? У меня есть разные опыты. Это называется честность относительная, обусловленная. То есть, когда мне выгодно, я честный, когда не выгодно, я не могу быть честным. Простите. Невозможно. С волками жить, а лучше выйти. Так, я принимаю обстоятельства. Но здесь говорится о другом, о другой честности. Как она определяется? На самом деле, все люди на разном уровне. Как же принять понятие честности для каждого человека? Здесь определяется это на психе. Нужно быть честным перед самим собой. Это называется честность человечества. Она тоже относительно. Но это уже основа. Это уже честность, благость, с которой можно начинать свое развитие. Есть тенденция имитировать, здесь говорится об этом, митхья-ачар. Ачар — это поведение, митхья — ложный. Все люди что-то имитируют. Они на кого-то имитируют и подражают. Они придут какой-то идеал или образ. Нас это учили еще в школе, герой нашего времени, какой-то он будет настоящий мужчина. Образы создавались, так, это необходимо. Затем люди медитируют на этот образ. Это отрицает себя, подражают этому образу. Может быть, даже меньше всего это было в школе, скорее всего, это было в каких-то фильмах, может быть, какая-то герои эстрады, культуры, известные личности повлияли на нас очень сильно. На каше. Есть звезды какие-то, очень эффектные, они яркие, на обычном сером небосклоне жизни в Кали-Юге есть какие-то очень яркие представители. Поют песни, их давно живых нет, но мы помним, слышим эти образы. И что же? Мы медитируем, мы хотим быть похожими. Мы подражаем. Такова культура современная. Культура подражания, как говорится, митхья-ачар. Они притворяются кем-то. И здесь в этом стихе говорится, что есть практика йоги. И человек, услышав о йоге, услышав о результатах йоги, о трансе, о самадхи, о медитации, о любви к Богу, о преме таких возвышенных идеалов, он тоже будет склонен имитировать. Еще будет склонен. По привычке, поскольку привычка приходит из материальной культуры. Все держится там на каких-то просто названиях. Больше ни на чем. Вводит в заблуждение просто название нас. Положение в обществе социальное, награды какие-то. Корочка в высшем образовании, не знаю, ну какие-то есть названия, которые люди себе присваивают, награждают друг друга, и это оказывает сильное влияние на нас. Как, например, в революции в 17-м году свергли высший класс, но стали подражать высшим классом. Они подражали высший класс. Они одевались как цари, хотели одеваться все как цари так же. Все ходить как царя. Эталон был какой-то высший класс, какой-то пример. Все равно осталось подражание. Подражание тому, что мы высший класс. Но высший класс не определяется по одежде. Не так, что если мы оденемся как царь, мы станем царем. По качествам. Если человек не имеет качеств и подражает вот, приточек. Век Кали, он оделся как царь, чтобы выглядеть внушительно и могущественно, создать впечатление. И под этой эгидой он совершал греховные действия. То есть человек одевается как царь, а действует как шудра. Его защищают одежды. Ну, как, например, если вы представитель власти или какой-то структуре силовой, у вас есть документ, и вы иногда очень злоупотребите, поскольку вам позволено это делать. Поскольку у вас одежда позволяет, и документы тоже позволяют. Иногда использовать эту черту законности для вас это нормально, поскольку вы на стаже порядка непосредственно. А? Вот, век Кали, так. И этот Кали-Юга, лицедейный Кали-Юга, одевался как царь с украшениями, со шлемами, против со всеми атрибутами царя, но занимался гнусной деятельностью, он просто избивал быка. Быка религии имеется в виду, аллегория. Бык или стоит религия на четырех ногах, на четырех опорах стоит. Чистота, милосердие, скидки, правдивость, четыре опоры религии. Итак, что такое религия, если честно сказать? Это не конфессия. Это чистота, милосердие, скидки, правдивость. Если бы у тебя христианин или мусульманин, недостаточно этого названия, чтобы стать религиозным человеком. Нужно иметь чистоту, милосердие, скидки, правдивость. И кто может нарушить эти законы религии, скажите, высочайшие, чистота, милосердие, аскетизм, правдивость? Кажется, согласиться, это же надо, это здорово. И все же, пока эти опоры религии существуют, мы не можем обрести одну вещь. Они мешают нам, эти опоры религии. Жить, наслаждаясь чувством, как я хочу. Просто как мне хочется. Получить свободу именно чувств, свободу идеальных желаний. Но все же это принципы религии. Как же вы поднимете руку на них? Как же вы не потеряете репутацию? Потеряете, конечно же. Нужно сделать так, чтобы не потерять репутацию. Но сначала достигаете высокого положения. Калиюга достиг высокого положения власти. И он знал, что его время власти наступает. Он надевает одежду царя. Это дает ему как бы право вступать в противоречие даже с религией. Потому что вы монарх. Вы вступаете в противоречие даже законным Богом, что вы имеете большую власть, поддержку народа. И вы зачем это делаете? Для блага своего народа. Вы даете им возможность наслаждать чувства. И таким образом честность, чистота, аскетизм, правдивость становятся относительными. Когда это была газета «Правда». Не все, что печаталось, было «Правдой», конечно. Но она называлась «Правда». Была еще «Комсомольская правда» тоже. То есть люди хотели говорить «Правду». Потом выяснилось, что не такая, что она и правда. И знаете, там писали, собственно, много правды. Но не той правды, о которой нужно думать. Эти правды-то разные бывают. Это правда. Правда, что храм не достроен у вас. Но также правда, что он построен. На что он, на чем нужно сосредоточиться? Если я вижу только одну правду, относительную правду, храм не достроен, то как там храм в Запорожье? Скажу, ну какой это вообще храм, простите? Какой-то пенопласт, какой-то балки, фанеру какую-то прикрутили. Какой-то храм вообще. Это тоже правда, это же неправда. У меня есть все основания критиковать это место вообще. Разносить повсюду, вообще, по всей Украине. По всему СНГ. Тем более еще проповедник, мне поверят. Ну раз он говорит, ну так и есть. То есть смотрите, я могу сказать правду, а почему не правда? Еще даже фотографировать, подтвердить свою правду. Там тоже были фотографии правды, чтобы это было подтверждено еще фотографии. Изображение. А есть другая правда. Храм будет достроен. И она спросит, какой там храм? Потрясающее начало, я скажу. А есть тоже невозможную вещь вообще. И главное, очень красиво, очень разумно все устроено. Я только говорю, будущее, только нужно представлять. Я еще даже не знаю. Нужно посмотреть, что это получится уже в результате. Это тоже правда, видите? Итак, правда есть относительная, и правда есть абсолютная. Прабхупада говорил, относительный мир обманчив. Не спешите говорить правду в этом мире. Подождите, говорить вообще не спешите. Сначала выслушайте до конца, шастры. Прослушайте все, вплоть до священных писаний. А потом говорите правду. Иначе получится так. Вы инопланетяне прилетаете на эту землю. И по стечению обстоятельств вы садитесь в пустыне Сахара. Приходите, рассматриваете, тут никакой жизни нет. И улетаете. Тоже правда. В пустыне никакой жизни нет. Но вы не смотрели всю планету. Одни человек смотрит в комнату, говорит, там рояль есть. Другой смотрит в комнату, говорит, рояль нет. Где правда? Но они смотрят разные комнаты. И то другой правда. Итак, это относительно правды всех было давно заблуждение. Поэтому мы не ищем такой абсолютной правды для всех, чтобы навязать ее. Здесь говорится, будь правдив с самим собой. Сними царские одежды. Убери все эти лживые атрибуты в уме. Что ты там себе думаешь? Будьте честны перед собой. Кто ты? Итак, Прабхупада говорит, кто ты? Ему отвечали, я? Да я буду миллионером. А сейчас ты кто? Никто. Вот так и говорю про себя. Вот это будет честно. То есть видите, какая правда? Опора. Почему нужно опираться на ту правду? Может, она горькая, но это опора. Потому что подделка, ложь не является вообще опорой. В умысел, в фантазии, вы не можете на него опираться. Можете думать, что вы царь, но как вы будете опираться практически на этот принцип? Кто думает, что он Бог, но как он практически опирается на этот принцип? И чем выше он имитирует что-то, тем опаснее его ситуация, положение становится. Потому что представьте, если человек думает, что он Бог, то практическое приложение это будет самая страшная философия. Мне все можно. Я не погрешил. Убийца. Наемный убийца подошел к Махатме Ганди с пистолетом в упор. И убил его. На суде сказал, я воплощение Кришны. И что, суд оправдал его? Нет. Суд наказал его. На практике это не сработало. Он думал таким. Называется подделка. Вот так люди думают. И почему они так думают? Йога. Йога означает отрывает чувства от объектов чувств. Что для этого нужно? Просто закрыть глаза и сидеть молчать все. И уже всем покажет, что занимаетесь йогой. Как это можно проверить? Даже нельзя заглянуть, что вы там делаете внутри. Это можно это сымитировать. Можно вообще не двигаться, сидеть. И... Вау. Иногда люди скажут, он долго сидит, он должен быть очень близко. Был один кот, который ловил мышей. И так же. Ну, он стал ставиться, и он тут не ловит мышей. Реактор уже не там, когти уже вроде перед глаз, не такое утро. Мыши же скользят, как кот была. Но кот был очень мудрый, умный. Но я стану его. Он сел в позу лотоса. Мяу. И сидел долго-долго, аскеза, пост полный. На мышей не смотреть вообще. Он, конечно, только думает о них. Но это никто не может понять. Что-то под контролем. Кот, он стратегия у него была. И тогда мыши подумали, он знал. Мыши будут думать, кот, ты святой стал? Все, ахимса? Не охотится больше? Медитирует? Все, он уже познал себя. Все мыши расселись вокруг, стаки тоже. Учителя нашли. А для чего он так? Так, показывал себе, чтобы ему приносили жертву учителя. Называется самообман. Человек отрывает объекты чувств для того, чтобы иметь престиж. Если вы живете аскетичной жизнью, люди будут вас уважать. Пойдемте покурим. Простите, я не курю. А может, у меня есть праздник? У меня есть бутылка вина? Нет, простите, я вообще не пью ничего. Страх, а зачем живете? Я медитирую. Каждый день. 2 часа. Полный целибат. Ты похож святой. Ну не знаю, простите, не знаю. Ну, это мой образ жизни. Что это мой выбор? Мне нравится. Я не думаю, что я какой-то святой, но я сам падший. Посматривай так. Это эффект, это создает, это впечатляет, простите, это впечатляет. На самом деле, вы говорите о регулирующих принципах, людям люди будут уважать нас. Но малейшую, допустим, ошибку они сразу отвергнут. Малейшую ложь, не только заметят оттенок лжи. Однажды мы поехали целым вагоном на фестиваль. С Урала было путешествие, мы поехали куда-то, в Единоборск еще в то время, фестиваль российский, начинались. Я не помню даже, то ли Сухарев это было в 90-х годах, и весь вагон мы заняли плацкарт, наверное, было очень много времени. Ну, не весь, потому что там 2 человека были из обычного мира. Из потустороннего мира. Ну, если они выходили там покурить. Вот они все там портили там, всю атмосферу. Вот 2 человека, все, так было хорошо. Ну вот один даже стоит покурить, все. Но прежде чем они закурили, проводница, она крайне удивилась такому количеству странных людей. Как цыганский табор, как семья одна вообще зашла в вагон, откуда, и все как-то что-то бормочут, все друг друга понимают, она ничего не понимает. И ей тоже принесли книги, она стала интересоваться, и проповедовали, что у нас 4 любящих принципа. Мясо, рыбу, яйца мы не едим. Интоксикации никаких не принимают, даже чай, кофе, сигареты тем более, не говорю о наркотиках, водки. Никаких азартных игр, даже махинации, никакого незаконного секса вообще, только для чай детей. Ох ты, такие люди есть, что ли? Мы такие люди. Полный вагон, смотрите. Он говорит, дайте мне эти книги, я тоже почитаю, своим детям принесу, как раз вот это то, что надо. Мы тоже хотим жить чисто. То есть они убедили. Сразу же. Пример, сильное дело. Человек поверил. Эта вера была очень глубокой. Кстати, это же очень высокие стандарты. Это не шутка. пришли преподавание, купил эти книги, и один человек вышел покурить. Она что думала? Думала, это один из наших. Знаете, какой был крик погоны? Она ругалась на полчаса вообще. Она так кричала, ну, может, там что-то, мне деньги украли, что случилось вообще? Или, может, сломали дверь в туалете, ну, в преданную, ручку промочали, свернули, я не знаю. Ну, то есть человек был сильно расстроен, она кричала, говорит, вы все обманщики, вы все обманщики, она кричала, я вам верю, поверила, я купила книги. И вот ваш человек стоит, курит там, понимаете, вы говорите, никаких интоксикаций не принимаете, он стоит, курит там, вот. Это не наш человек. Не верю. Все, она терпит все. Ничего не помогло. Вернула книги раздраженная, разгневанная, расстроенная. Вернули ей деньги. Ничего не заработали. Итак, если на самом деле мы хотим находиться на очень высоком уровне, то на высоком уровне очень высокая ответственность. То есть имитировать долго не получится. Мы потеряем все, и репутацию, и саму основу существования за малейшую ошибку. Как жадность, например. Великий человек, как определяется, ни тени ни жадности не должно быть. Если обычный человек проявляет жадность, понятно, но если великий человек проявляет жадность, его отвергают целиком. Пример. Красивое человеческое тело с красивой кожей и лицом. И вы вдруг замечаете на его руке маленькое пятнышко белой проказы. И все тело становится отвратительным. Вот так же жадность и величие не смещаются. Поэтому если на самом деле мы хотим быть на высоком уровне, нужно развить качество. Не просто сыграть какую-то роль. Дело в том, что эта роль сыгрывается искусственным образом. Внутренним миром человека можно создать этот образ и поверить в него. Обман — это значит самообман сначала. Сначала обманывается сама личность, потом она обманывает все в совершенстве. Есть такой прибор — детектор лжи. Я не знаю, сейчас он существует или нет. Он существует, проверяет некоторых людей. Ну, это для разведки, контрразведки. Собрать какого-то человека, резидента куда-то в какую-то страну, то его проверяют. Садят на сзади детектор лжи, задают вопросы. Кто вы, ваша фамилия, имя? И когда человек говорит неправду, этот детектор, он показывает колебания, волнуется человек, начинает напрягаться, чтобы придумать какую-то историю. И разоблачает его. Ложь. Сам зашкаливал. На простом вопросе выдали себя, вы слишком сильно взволновались. Как же обучают этих резидентов? Они знают, им придется проходить это лжи. Как его обмануть? Невозможно, да? Возможно. Нужно обмануть самого себя. Должны поверить в эту легенду. Их обучают специально это делать. Иногда им внушают под гипнозом. Никакой детектор не обнаружит лжи. Не распознает. Итак, если мы обманываем себя, это самая лучшая ложь. Нужно говориться, себя обмануть не нужно. Если мы хотим стать преданными, нужно действовать как преданные, говорить как преданные и думать как преданные. Вместе преданные. Все три составляющие, чтобы были вместе. Это называется честность. А уже как бы уровень преданного не имеет ни малейшего значения. Начинающий или старший преданный не имеет ни малейшего значения. Ашрам не имеет ни малейшего значения. Бхагаван Тхакур говорит, что саньяси, который живет с женщиной, это вообще не преданный. Может быть, он ошибающийся преданный, или может быть, он привязанный преданный. Нет, он вообще не преданный. А грехастха, живущий в доме со своей женой, если совершит служение, чьи-то преданные. Видите, как важно честность. Без честности в векаре не может быть никакой религии, никакой духовного знания. Главное качество. Быть честным перед собой. Мир обманутых обманщиков, вы будете танцы расплатить. Они уже обманут, продолжают обманывать. Это уже много-много раз происходило, поколение за поколение, мы уже не знаем, где этот обман. Но он в сердце, он находится здесь, этот обман. Вот с этого все начинается. Познать самого себя. Не нужно стесняться своего уровня, какой бы он ни был, высокий или низкий. Мир обманутых обманщиков, Бхагаван Сарасвати говорит, что в Индии места паломничества идут. Женщин очень много, часто. Зачем? Чтобы соблазнить садху. В те времена это было модно. Сейчас не знаю. Но тогда вот Бхагаван Сарасвати рассказывает, что мир обманутых обманщиков. Идут места паломничества, там же много людей паломников ходят, много садху, и женщины идут с целью соблазнить садху и родить ребенка от него. Если вы скажете, у меня вот такого-то вот садху ребенок, это престижно будет. Вам дадут пожертвования и прочее, то есть вот почитать вашего ребенка. Но мужчины знают об этом трюке женщин. И одеваются как сладкую. Идут только здоровочно. Желают с соблазненными женщинами. И те, и другие знают об этом обмане. И делают, потому что обман приятный. Вот по дистанции слышать трюк, например. Обманутые обманщики. И себя, и других. Почему? Приятный обман. Когда обман приятный, это уже истина, верно? Ну, нельзя, но если хочется, уже можно. То есть закон уже меняется. То есть под силой чувств, под силой материальных желаний меняются законы. Это вот как раз обман. Законы меняются, они вот такие были раньше законы, естественно, другие стали законы, потом и дальше будут корректироваться эти законы. Уголовные, другие, конституциональные законы, они всегда меняются, всегда разрабатываются дальше. Что это означает? Самообман. Есть только одни законы, законы Бога. И никогда не меняются. Люби Бога. Нельзя это менять. Говорит кому-то, люби Бога. А кто такой Бог? Сейчас я вас спрашиваю. Начинает играть словами, начинает так вот вращаться, как уж на сковородке, превращается в какую-то головоломку. Когда все просто сказано, люби Бога. Люби ближнего. А кто мой ближний, опять же? И опять начинается, что опять ничего не понятно, никакого этого нельзя сделать. Люди обманули себя, обманули других. Хотя все ясно, конкретно говорится. Люби Бога, люби ближнего. Не воруй. А что значит не воровать? Тоже относительно закона. Не прелюбодействовать. А где эта вот грань между прелюбодействием и вот законом и незаконным сексом? Объясните, где эта грань находится? Лук, чеснок, не ешьте. А где про лук и чеснок в Бхагавад-гите говорится? Простите. Вот я всю Бхагавад-гиту прочитал про лук и чеснок. Ничего не ешьте. 800 шлок, про лук, чеснок, ни одной штуки. Очень много мошенников. Нужно принимать то, что сказано свыше, вот и все. Не обсуждая. Вот с этого начинается честность. Итак, Кришна Бхагавад-гите говорит, так и так, вот мое мнение такое, что мы должны это сделать. А у меня другое мнение. Мошенник, грубо скажем. Обманщик. Вимутха, большой сок. Ты же Бога не можешь обмануть, ты себя обманешь, ты глуп, ты не понимаешь этого. Один человек захотел сделать себе нож, ну и пошел к кузнецу. Там хороший кузнец на краю села жил. Мастер, видите? Пойду закажу ему хороший нож, хороший крепкий нож. Это он пожадничал, подумал, я обманул. Это не супер плохой металл. Пусть только хороший. Ты мне сказал, некачественный металл, говорит, мне нужен хороший нож. А, кузнец сделал этот металл нож, дал ему, пожалуйста. Ты пришел домой, что-то там стоит, сломался нож. Ты меня обманул. Я тебе просил эти хороший нож, а ты мне сделал плохой нож. Но я сделал это из твоего материала, ты не принес материал. Поэтому обман нет, обман твой. Ты обманул себя сам. Итак, что мы предлагаем Господу? Честность или лицемерие? Результат будет точно такой же. В какой степени человек предается, в такой степени он вознаграждает. Точь-в-точь. Если мы под эгидой духовного знания просим у Господа только материальное желание, получим только материальное желание, но больше ничего. Все будет честно. Она будет казаться, обман духовной практики не работает. Я уже повторяю, 5 лет Хари Кришна мантру, према нет. Обещали прему? Нет. Где экстаз? Я работал, делал, я делал все, что мне говорили, я делал все. Да, имитировал. Очень, очень долгое время еще есть тенденция имитировать. Особенно это приводит какой-то экстаз. Сразу появляется мысль, кажется, я продвинулся. Кажется, уже на трансцендентном уровне. Итак, вот есть такая тенденция. Сразу себя провозгласить каким-то духовным, освобожденным. Когда Вишвамитра медитировал свои 30 тысяч лет или больше, он потерял поражение первый раз. Менака сбил его с толку. Индра послал. Это небесный красавец. Чтобы на самом деле остановить этот стих. Он боялся, что Вишвамитра станет сильнее, могучнее его. Он уже практически стал таким же сильным, как Индра. Если будет дальше, он меня просто свергнет с этого места. И послал Менаку. 30 тысяч лет Вишвамитра. Удерживал свои чувства, а ты где-то чувствуешь здесь. Но о чем он думал? Не знаю, о чем он думал, но как только он услышал колокольчик на ногах Менаки, он сразу открыл глаза. Он даже подумать успел, не успел. Знаете, как глубоко этот обман находится у человека. Он даже и не думает об этом.
Где я не думал? Я не знал, что это получится. Они строили коммунизм, все испортили. А мы не знали. А не видно. Нет. Это твоя глубина обмана. Ты обманул сначала себя, а потом обманул всех других. Итак, Менаха пришла, в Шимитре открылись глаза, и он получил шок, потому что он 30 тысяч лет контролировал чувства. Представьте, какой силы чувства впитали образ Менахи. Как молния. Образ женщины, невесты, красавицы. Ту же секунду он забыл, где он находится, в пещере или не пещера. Забыл, чем он только что занимался 30 тысяч лет. Да, он получил просто мощный шоковый удар. Потому что там еще Ваю сыграл свою роль. Он поднял ее одежду древо. Вот как раз это, если он открыл глаза, нужно было как раз закрыть глаза, а он открыл и Ваю помог. Индри, они сговорились просто. Он показал это ее прекрасное обнаженное тело небесной куртизанки. Потом Вишамитра был просто в шоке, и они поженились сразу же вообще. Они муж и жена. У них была девочка родилась, Шакунтала, это очень красивая и очень умная. Она одна из самых умных женщин в истории Вед. И великая красавица, это известная личность Махабхараты. Итак, Вишамитра был великим йогом, безусловно. Но даже на том уровне, смотрите, чувство обманывает нас. Почему у нас исходное отношение? Потому что чувства требуют того, чего не надо. И убеждают нас, надо. Это как раз именно это надо. А разум не слышит, душу не слышит. Чувства так громко кричат, хочу. Что душу не слышно, сверх душу подавно не слышно. Даже разум, так говоря, не слышно. Иногда его слышно, но чаще всего его сразу ставят на место, чтобы вообще не мешаться. Да не просит. И когда я еще это понял, моя иллюзия ушла, он почувствовал, что теперь обычное просто материальное существование, не то, что он хотел, он понял, что произошло. Что он забыл о йоге? Ну, нет, я же йог. Я отвлекся. Отвлекся на много лет. Я вернусь к йоге? Нет. Я решительный. Я стану честным. И снова начал свою медитацию в пещере. Вообще глубже Гималайи ушел, что никакая мена не правосудия. Я сидел еще 30 тысяч лет. Я могу путать цифры. Но там не важно, 30 или 40 тысяч лет. Не имеет большого значения. И его цель была стать контролирующим чувством, хозяином чувств. Джитендрия, победителем чувств. Это титул Джитендрия, великая личность. Вы контролируете свои чувства, вы вели во всех отношениях. Все. Во всем. То, что вы говорите, это великие вещи, вы делаете великие вещи, все, что делаете, это на очень высоком уровне чувства под контролем, то есть действует душа на самом деле. Чувства же не мешают, не создают этот хаос, какие-то вещи, обман, иллюзии, нет ничего. И он хотел стать Джитендрией, чтобы воздать свои чувства и стать брахманом настоящим, могущественным. Но он не знал, что такое Джитендрия, потому что он был кшатрия. Он не знал, что это за уровень, поэтому нужно было справляться с духовным учителем, медитацией. Через первые 10 тысяч лет он послал к сынску Пуру. Тук-тук-тук-тук, я не Джитендрия еще, нет? Мне кажется, что я уже Джитендрия. Нет никаких желаний материальных. Не путайте угасание чувств с отсутствием желаний. У стариков угасает чувство, не думаешь, что желание уходит. Нет, они родятся снова, и желание снова проявится на новом теле. И так это можно спутать. Если долго соблюдаете какую-то практику духовную, то желания могут угаснуть просто. Потому что не пользуетесь органами чувств какими-то, так как другие люди активны. Но желания, они еще долгое время сохраняются, они очень сильные могут быть. Поэтому Вишамитра осторожно спрашивал, я еще не читал, и Васишка отвечал, нет, еще долго. Медитируй, успокойся, забудь. Займись медитацией. Вот это в него выдавало, что он не управляет чувством, что не терпение было. Скоро. А, еще долго сидит. Еще не угомонился. Откуда он знает Васишку вообще? Я в пещере, он там. Не проводит ли он меня вообще? Может, он меня завидует? Может, он хочет, чтобы я стал таким же, как он? Могу. И снова в какое-то время он медитирует, и кажется, все, он уже был за чувство. И снова телеграмму Васишки шлет, но я еще не Джитендри, нет. Да нет, сидите. Это Джитендри. Ты еще слишком беспокоишься, чтобы быть Джитендри. Слишком привязан к этому. И снова Индра понял. Дело плохо. Смена камер не придет, он ее знает. Есть покруче. Есть еще покруче мятки. И посылает следующий абсару туда. Договор славил. Колокольчики на ногах. Походка, звон колокольчиков. Ваю приходит, ветер. И Шамидра, однако, помнит, как это было смена круче. Открывает глаза и видит перед собой ту абсару, красавицу. И он гневается. Стань камнем! Глыба. Такое могущество. Йога. Когда занимаетесь йогой, будьте осторожны. Желание предупреждает. Даже когда встретите Хари Кришна мантру, желание, будьте осторожны. Желание может исполниться. Итак, он разгневался и проклял ее на стол камнем. И тут же он глубоко был расстроен. Я все еще не джитэнджи, я только что разгневался. Когда же стану джитэнджи? Видите, как сложно. Поэтому, если человек удерживает чувство от объекта чувств и думает о них, притворщик, собственно говоря, это и невозможно. Как только вы отрываете глаза от объекта чувств, эта функция переходит в ум. В уме он начинает что-то воображать и рассматривать, не так ли? Без объекта. Как в самолете. Несколько часов должны сидеть, смотреть спинку кресла, все больше. Но сейчас, конечно, есть современные самолеты, там есть что посмотреть. Там много всяких игр компьютерных, есть и фильмы они какие-то показывают. Но вообще, раньше, если вы сидите, смотрите, скучно. В элементах там все очень высоко или низко, то есть высоко вернее, а тут просто кресло. И тогда просто все закрывают глаза и дремлют. И что-то в уме рассматривается. Переключают эту функцию внутрь, глубь. Самообман называется, обманывается. Они в самолете, а им кажется, что там, и там, что вспоминают, прочее, прочее, прочее. Либо включаете другая форма самообмана. Чтобы забыть о реальности, вы включите какую-то иллюзию, начинаете переживать, верить в нее, чтобы просто скоротать время, уйти от реальности. Часто материшки обвиняют нас, что мы уходим от реальности. Повторяя Хари Кришна мантру. Нет, мы уходим вглубь себя. Вот туда, где необходимо найти вот этот корень, где эта адхарма, где эта нечестность, как она проявляется, где она сейчас находится, где-то анатха, лжи, где это лицемерие, где этот обман и самообман, и почему я принял это в сердце, этот самообман. Из-за этой анатхи, чувственных наслаждений, вожделения, да, и мы распознаем это, как это Кришна мантра. Святой Мой Кришна войдет прямо в сердце и покажет вам, смотри, у тебя узел здесь, ты завязал, разрубай его. Это твое, твоих рук дело на самом деле. Ты сам себя обманешь. Никто тебя не обманет. Искреннюю душу не обманет никто. Ты сам обманщик, поэтому к тебе и приходят обманщики. Хотите быть обманутыми? Придет обманщик. Все просто. А, конечно, хотим, если он заплатит за это деньги. Ради выгоды мы можем говорить, что угодно принять, не так ли? Можно и сознание Кришны принять, если он платит хорошие деньги. Ну, давайте сделаем объявление. Миллион тому, кто повторяет Хари Кришна мантру. Я думаю, значит, найдутся. Хотя ненадолго. Даже это их не удовлетворит на самом деле. Потому что все-таки Хари Кришна мантра нас делает двуичественными. А человеку дорог этот самообман. Если вы будете разоблачать философию сознания Кришны, мошеннический ум человеческий, вы скажете, молчи, молчи. Ты нам никаких шансов не оставляешь. Никакой надежды вообще. Ты все это разоблачаешь, а как потом жить, мы не знаем. На каких принципах основываться? Мы живем в этом обществе, где все такие. И мы должны принять этот образ жизни, образ мыслей, образ действий. То есть мы должны лгать, иначе мы не выживем. Мы не можем стать смиренными, как ты говоришь. Смиренные, значит, нас будут эксплуатировать. А честными, значит, будут обманывать. А если мы станем слугами, то вообще нам конец будет. Это ужасная философия вредная. Мы должны быть гордыми. Мы должны постоять за себя, должны иметь крепкие зубы, а? Нужно выжить в этом мире. Сильнейший выживает. Вот наша философия. Но это обман. Сильнейший не выживает. Однажды Прабхупада давал лекцию где-то в Индии, и индусы. А о чем он говорил? Он говорил, что нужно соблюдать регулирующие принципы. Индусам тоже говорит. Не нужно мясо есть и прочее, нужно поклоняться Богу, нужно вернуться к своей изначальной культуре, личности Бога, не нужно всем полубогам поклоняться, как Богу. Нужно Богу поклоняться. Тогда мы разовьем какую-то цивилизацию могущую. Это наши ценности, ценности Индии. Нужно восстановить их. Мы должны их утратить. И люди в конце задают вопрос. С вами же. Поговорите, регулируйте принципы, добродетель, любовь,
Есть мясо, либо яйца, интернет, то есть и каждый выступает, Хари Кришна, хорошо. Вот мы это делали тысячи лет. И во что наша Индия превратилась? В нищую, аграрную страну. На Западе нарушают все религиозные принципы, они могущественны. А вы говорите, мы будем развиваться. Объясните, что вы имеете в виду? Как мы будем развиваться, повторяя Хари Кришна мантру? Вот пример, Запад, смотрите, как развивается. А где вы видите могущество? В чем? Кто могущественный там на Западе? Все пишут вопрос. Да, кто? Гитлер? Или Наполеон? Кого вы видите? Вот этих ярких личностей? Или Македонский? Или Сталин? Или Ленин? А где они сейчас попробуют? Они сейчас где? Иллюзорное могущество. Сейчас они, может быть, в аду или в животной форме жизни. Как была статья в газете в английской одной. Джон Кеннеди нынче вождь племени Мумба-Юба в Южной Америке. Я читал эту заметку и принесли ее когда-то. Потому что когда я касался реинкарнации, я заинтересовался, что это просто шутка или юмор какой-то. Нет, какой-то журналист оказался в каком-то племени Южной Америки, на Амазонке. Люди лесные живут в джунглях. И вот он как-то там оказался, не знаю, как он оказался там. И вождь племени подошел, сказал ему, я джунгли. Нам сказал, очень приятно, до свидания, я очень спешу. Конечно, серьезно не воспринял, само собой, эту шутку. Какой-то человек, знаете, у нас тут какая-то палка торчит. Пембер, не знаю, что такое. Ну, смеху ради, юмор. Но тот ему рассказал план Белого дома, подробно описал. И многие подробности выдержал только президент. Они просидели какое-то время, пообщались, и журналист написал статью в газете. Джон Кеннеди нынче, президент Мумба-Юмба. Это было очень похоже на правду, видите. Так где же могущество? Сегодня он ученый, а завтра он уже кошка или собака. Где эти могущества? Иллюзорное могущество. Это просто иллюзия, что вы видите. Иллюзия самообмана. Нет никакого могущества. И быть не может никакого могущества. Если вы одеваете какой-то пиджак с погонами, это что, могущество, что ли? И подчиняется вам потому, что платите деньги, или кого-то можете наказать, это могущество? Это не могущество. Нет, это насилие. Как вы путаете такие вещи? Могущество означает, что люди сами хотят что-то для вас делать. Господь Читание... Где бы ни остановился Господь Читания, там собиралось много людей, до миллиона людей больше. И там совершали служение, воспевали Хари Кришна. Мусульманский царь один жил тогда в то время, он сказал, когда услышал этот факт, что Господь Читания, что там происходит, он сказал, это не обычный святой, это вообще не святой, это личный Бог. И приближенно сказали, а как ты это понял, почему так утверждаешь, что это сам Аллах? Да. Это не под силу ни одному человеку, то, что он делает. Человек не может так поступать. Кто самый могущественный сейчас в этом государстве пришел в своих подданных? Подан сказать ты. Ты самый могущественный. Ты имеешь на высшее положение. А почему мне служить? Потому что ты могущественный. Нет, потому что я получу деньги. А если я не буду платить деньги, будете мне служить? Все потупили взгляды. Тут не да, нет, нельзя обидеть можно человека. Но понятно, что без денег мы не можем служить могущественному человеку. Где же могущество? А он не платит ни копейки, он саньяси. Миллионы людей хотят служить ему без денег. А обычный человек не имеет такого могущества. Это сам Кришна, вот их Кришна, как все привлекающие. Все хотят служить. Вот это могущество. Так люди путают эти вещи. Обманывают и себя, и других. Будут деньги, я стану могущественным. Нет, никогда. За деньги никакого могущества вы не обретете. Только ложную гордость. Опять же самообман. Вимутхатма. Просто стать великим глупцом, мошенником. Поможет нам это богатство, положение, власть, все что угодно. Но если все это занять в служении Господу, это уже будет истина. Деньги не будут истинной энергией, Кришна. Власть – это истинная энергия, истинное положение. Это будет могущество. Если это занимаете в служении Кришне, честно, как слуга Бога. А это уже позиция честная. Честная позиция, она нерушима. Как сказал Шевченко, сказал,
что доброта будет обновляться, а злоба будет все равно уничтожена. Вот если на плакате не ехали, там, ну, по-украински. Очень хорошо сказано, мудро. Итак, честность – это добродетель. И она всегда будет обновляться, она всегда будет обогащаться. Итак, если мы честны, честны перед собой, начнем с вами обновляться и обогащаться знанием. Если я честно знаю, что я в первом классе учусь, я начну учиться. А если думаю, что я уже в 10 классе, хотя еще в первый не пошел, меня научить будет ничему невозможно. Предпольщика ничему научить нельзя. Если вы спите, вас легко разбудить. Если вы притворяетесь спящим, разбудить невозможно. Итак, если человек совершает внешнее преданное служение, но сам хочет чувственных наслаждений и славы, то, говорит, ему не помогут ни священные писания, ни коллективное обсуждение, ни медитация, никакие аскезы. Никакого прогресса не будет. Если он поклоняется Божеству в храме, но к другим преданным относится враждебно, завистливо, критикует, он никогда вашего не станет. Это самообман. Кришна есть на алтаре, и то же самое Кришна в сердце каждого живого существа. Вот это честная позиция. Мы должны научиться уважать каждое живое существо. Почему хотим уважать Господа? Потому что мы хотим увидеть Его во все другие живые существа. И перенести этот принцип в окружающий мир, в нашу жизнь. Сознание Кришны вносится, приносится в жизнь, в дом, в работу. Это культура великого почтения, это культура честности. Я слуга Бога, это мое истинное, честное положение. И вот в этом положении я всегда развиваюсь. И как только я думаю, что я господин уже стал, пора уже, достаточно уже могущественный, я обманываю себя, буду обманывать других. И многие могут поверить в это мое могущество. В Гитлера очень верили. И в других тоже очень верили, великих политиков. Но где же их могущество? К чему привел Гитлер свою страну? И не только свою страну. Где же могущество? Одни проклятия остались у всего всех людей. Никакого имущества. В минусе. Даже в нуле не было. В минусе все имущество. Он ухудшил свое положение, дошел до ада. Это делает вот это Пхава. Ачара. Митхья Ачара. Он думал, что он великий диктатор. Правитель мира. Видели его походку? Чарли Чаплин сыграл его роль. Он сделал такой фильм, после которого Гитлер сказал, Чарли Чаплин на самом высоком столбе повесим, когда выберемся. Потому что он его сыграл еще. Чарли Чаплин его сыграл. И Гитлер играл великую роль. Чарли Чаплин еще его сыграл. Это некоторые съемки показывали, которые не вошли ни в какие фильмы, кадры, но не очень смешные. Есть такая часть его творчества, не опубликована была. А потом приговорили позже, потому что показали его, как бы неудачные, как он считал, сюжеты. Они очень были смешные, острые. Один из неудачных сюжетов это было то, что он в одежде Гитлера, очень похож, кстати говоря, на него. Ну, с юмором так двигался, конечно, так, театрально, так по-балетному немножко. Ну, Гитлер. Явно кабинет там сделали, как у Гитлера. И там был большой земной шар такой, знаете, надутый. Может быть, вы видели эти съемки. И вот там сюжет, он долго довольно танцует под музыку с этим воздушным шаром, как бы он мечтает, этот шар, он и так крутит, и подбросит, и ловит его, вот он этот шар обнимает, этот воздушный земной шар. Он же мечтает, понимаете, об этом вот могуществе, этой власти. И вот он с ним играет, так играет, мечтает, видно, что он уже так мечтает, уже весь мир в его руках давно уже, и вдруг этот мяч, он лопается. Он когда острый предмет на столе, он ножку, его нет. И он садится и плачет. Говорит. Такая была издевка. Где же это могущество? Только в его уме. И так поэтому нужно этот ум научиться контролировать, иначе стать врагом. Он придумает, убедит нас в чем угодно. Что хотите? Есть материальное желание, ум все остальное сделает. Как в хорошем маркете. Есть желание, вас обслужат. Вас прекрасно можно обслужить, чтобы отобрать его сиденье. Но обслужат на высшем уровне. Иллюзорными вещами. Как сказал Сократ. Потому что воскликнул. Сказал, ой, сколько вокруг вещей, без которых можно жить. Вот она реальность. Зайдите в любой супермаркет, еще не называется эпицентр. И вы скажете то же самое. Ой, Боже, сколько вещей, без которых можно жить человеку.
Вообще ничего не нужно из того, что здесь есть, кроме того, куска хлеба, маска и картошки. Остальное все вообще не нужно, по большому счету. Все это создано вот этим вот иллюзорными желаниями, этим умом придумывают и выдают это что-то. Реальное развитие, смотрите, мы прогрессируем. Какой прогресс? Из крана вода вообще не течет, видите, какой прогресс? Раньше вот из этого умывальника вода постоянно текла, а сейчас такие краны, вода не течет. Верите в этот прогресс? Конечно, это же явный прогресс. Но никакой воды не утекает. Итак, это обман, просто обман. Какое отношение имеет к прогрессу или еще к чему? Если человек считает, что это прогресс, конечно, это деградация. Может быть, это лучше, но это не прогресс. Может быть, это удобнее, комфортнее, но это не прогресс. Комфорт – это не прогресс. Если раньше сидели в машине вот так вот ровно, такие кресла были, ровно. Сейчас едут вот так. Это прогресс? Вы их понимаете, это прогресс. И то, что могут включить кондиционер – это прогресс. Раньше только форточку открывали. Это называется прогресс? Нет, это просто комфорт. Да. Нужно сказать, что в комфорте мы добиваемся успеха. А в прогрессе? Как же прогресса? Где наши качества? Где наша честность? Где наша аскетичность? Где чистота? Где правдивость? Где же эта религия? Векали дошло до того, что осталась только одна правдивость, последняя нога, и то покалеченная. От аскеты свидания остаются, люди едят, что хотят, и спят, сколько хотят, выходные дни. И чувство удовлетворяют, сколько хотят при первой же возможности. Чистота, не могу внимательно говорить, постоянно мужчина и женщина думают о чем-то. Не будем говорить о чем. Каждую минуту эти мысли появляются у каждого обычного мужчины и женщины. Чистоты, не понял. Милосердие? Нет. Мир изменился на самом деле. Нам давно уже нет никакого дела, что происходит в мире во всем. Вы знаете, что каждую минуту, пока мы тут сидим, каждую минуту 110 тысяч животных убивается на войне. Ну и какое дело дальше. У нас есть все необходимое для чувственных наслаждений. Ну и что? Никого это не трогать, это так будет продолжать дальше. Это же милосердие. А какое милосердие может стихать? Но, если мы правдивы, мы можем остановить все опоры религии. Поэтому нельзя говорить об этом. Нужно стать честным в духовной практике. Если мы медитируем, мы должны медитировать на Кришну, а не на свои материальные желания. Если слушаем мантру, слушать мантру, а не думать о чувственных наслаждениях. То есть нужно стараться быть честным. Ум будет убегать, Кришна говорит Арджуне, будет убегать. Изменчивая, неустойчивая природа такая. Он мошенничает. Он говорит, да, давай почитаем мантру, сам пошел куда-то. Ты тут на 2 часа, 2 часа, 2 часа вернусь, не беспокойся. Возвращай его обратно, мошенника этого. И сиди, слушай. Хорошо, я же медитация, конечно, я понял, я же йог. Сразу соберет. И экстаз, сразу же экстаз. Ну все, я достиг цели, я пошел. А ну теперь можешь погулять, ты заслужил, конечно. Не идите на эти уловки. Сиди дальше, слушай. Помню, как я сидел как мошенник всегда. Меня мать учила, не могла научить. Я не учил математику. Не хотел. Ученица, пожалуйста, если он не учит таблицу умножения, то тогда он не свой следующий программ. А он не учит его. Так что вы вот сядьте с ним и заставьте, чтобы он выучил всю таблицу умножения. Я подумал, ничего себе, там сколько цифр, это все учить надо. Нет, это сломать, это невозможно. Ну все же выучили в твоем классе, все выучили. Я подумал, если все выучили, как же не выучили все? Как это все можно выучить? Зачем? И она поняла, что со мной дело плохо, она села, посадила меня рядом с собой, вот так, смотрела мне в глаза, говорит, учи. И не отвлекалась. Просто заставила меня своим присутствием, не отходя, чтобы я прямо при ней вслух учил таблицу умножения. И я умудрялся даже ее выйти за другой день. Я вдруг увидел в окно, мужчина идет с охоты. Если я заходил, там охотников много. На этих болотных сапогах, ружье у него такое за спиной. Раньше не складывали в чехлы, прям так и носили. Рюкзак, и он весь обвешан этими утками. Ну, вот такое видит на этих картинах. Я говорю, мама, смотри, кто идет. Она, ой, какой охотник. Ой-ой-ой. Ай, таблицу умножения подпили. Даже не сбивал с толку. И ум сбивает с толку разума легко.
Нужно слушать Хари Кришну мантру. Да, согласен, говорит, только посмотрю туда сначала. Ты такое видел? А ты знаешь, что было позавчера? Знаешь, нас не все, кто говорит Хари Кришну мантру, чистый преданный, я это понял. Я очень о чем-то важном говорю разуму, понимаете? Разум начинает поддаваться этой иллюзии. Говорит, подожди, мы только не слушали мантру, два часа мы что-то думали. Но я не виноват, потому что очень важно не надо. Я очень важная персона, я очень важные дела разбираю, не пустяки, понимаете? Я думаю о очень важных вещах. Это же правда. Говорит, правда, ну что, правда? Ну, сколько недостаток, это же правда. И даже разум может согласиться, да, правда. Правда. Не-не-не, повторяю Хари Кришна, вот она правда. Правда в святом имени. Правда в том, что ты должен слушать святое имя. Это единственная правда сейчас. Это единственная реальность, когда душа общается с Богом. Это единственная реальность, все остальное иллюзия. И ум создает эти иллюзорные формы, настроения. Он очень активен, упрям. А, он обманщик. Речь идет о нем. Он делает человека с некоторых тел. Ум. А слово делает человека. Очень умные люди. Они становятся очень глупыми. Великие ученые, а следующий там кошка и собака. Вот такие превратности судьбы. Ум создает иллюзию великого ума и образования. А на самом деле он не знает даже, как контролировать чувства, как свою жизнь устроить должен образом. Живет он как животное. Прятан. Великий ученый. Один известный ученый, мировой известности ученый, американец, мне рассказывали об этом ученике Прабхупады. Он знает все веды практически наизусть. Это редкий человек. Он цитирует санскрит, он знает санскрит, он цитирует его страницами. Он преподает студентам. Но чтобы делать зачеты своим студентам, он их приглашает сначала домой к себе в гости. А потом ставит зачеты. То есть такие знания не помогают ему стать честным человеком. Он так остается на уровне животного. Хотя думает, что он ученый. Но Прабхупада же облачал вот эти вот все формы обмана в западный мир, он держится на самообмане, на иллюзии, что мы будем счастливы в будущем. Работайте, слушайте, получайте образование, получайте помощь, пенсию, медицинскую помощь, еще что-то, и вы будете счастливы в будущем. Нет, настоящий момент важнее всего. Настоящий момент – это и есть правда. Все остальное – иллюзия. Итак, это помогает нам вести Бхагавад-гиту, делать свою практику чистой, совершенной, полезной. Ты, конечно, получаешь хороший результат, если просто относитесь честно к духовной жизни. Хари Кришна.
А если в уме уже возникло желание материальное, как с ним бороться, что нужно делать? Это битва в уме будет происходить?
Если в уме возникло материальное желание?
Да.
Могут возникать материальные желания. И нужен опыт, как поступать в этом случае. Есть преданные, которые просто повторяют Хари Кришну и успокаиваются. Есть преданные, которые просто игнорируют эти желания мысли. Не обращают на них внимания. Уже опытные преданные могут просто не обращать внимания на эти вещи. Значит, если внимание не обращайте, все равно, что их и нет. Что есть, что нет. Не имеем силы. Может быть, совсем начинающие преданные не знают, что делать, когда приходят материальные желания. Боятся в том. Более опытные знают, повторяя Хари Кришну внимательно, это все уйдет. Но на последней стадии просто не обращать внимания.
Что должно произойти или что нужно сделать, чтобы человек перестал попадать в ловушку самообмана?
Что нужно сделать, чтобы человек перестал попадать
в ловушку самообмана? Что должно произойти?
Что должно произойти?
Да.
Этот момент начинается с принятия духовного учителя. Но с этого начинается уже таковое духовное преподавание. Не имеет большой ценности, если мы получим знания из книг самостоятельно. То же самое знаем. Но если человек самостоятельно, он ценности не имеет. Почему? Она должна быть выслушана в форме приказа. То есть она должна быть принята, разрушая ложные веры. Вот тогда это уже знание.
Если мы получаем и гордимся этим всем, это уже не знание, это культивируется невежество. Гордость – это невежество, культивируется большая гордость, потому что еще ученая гордость существует, она еще хуже. Поэтому знание получаем от духовного учителя в форме приказа. Я сам все знаю, Гуру Махарадж. Почему мне приказывать? Я и так слышу. Именно вот в этом смысл есть. Гуру скажет, действуй как душа, я тебе приказываю. Гуру Махарадж, ну я сам читал, я и сам так пытаюсь делать. Когда ты пытаешься сравнивать, ты гордишься. А когда ты слушаешь приказ, ты же смирение. Получаешь знание, сохраняешь смирение. Вот это уже развитие знания. Никаких решений при этом не принимается в духовной жизни серьезных. Без приказа духовного учителя. Он даже не проповедует без приказа духовного учителя. Брахмачари даже не ест без приказа духовного учителя. Вот с этого начинается школа. Должен учитель принимать это знание. Но известно, пока его не примет, этот гуру, ученик в этих отношениях, оно не возымеет действие.
Как узнать для себя, действительно ли принимает, он принял духовного учителя, или это тоже какая-то форма самообмана?
Как ученик может понять, что он принял духовного учителя, или это тоже форма самообмана? Это может быть форма самообмана, но гуру принимает ученика по-настоящему. Поэтому шанс есть. Убедиться, что это гуру? Сначала нужно убедиться, что я ученик. Потом сразу идти к этому гуру. Сначала вести квалификацию ученика. Зачем искать гуру с ним квалификацию ученика? Он не нужен. Еще рано. Сначала квалификацию ученика, гуру сразу видите. Это все Кришна устраивает. Это несложно. Если внешне, то еще ничего. Внешне ничего. Пропада даже поощрял это. Подражайте мне, учитесь. Делайте, как я. Что имеется? Я мантру повторяю. Вы тоже мантру повторяете. Пропада как мантру повторяю? Харе Кришна, Харе Кришна. И все говорят, Харе Кришна, Харе Кришна. Ну как бы они чувствовали настроение Пропады, оно настоящее настроение. Пытались так же, но не всегда это получается. Но хотя бы мы стараемся, уже что-то получается. Но если мы имитируем Прабхупаду, то есть кажется, что я уже стал Прабхупадой, это проблема. Не имитируем, но подражать нормально. Охотка Прабхупады, многие же подражали. Манеры Прабхупады, как говорил. И многие так и делают до сих пор, которые видели это.
Сказать, что такое квалификация ученика.
Что такое квалификация ученика? Когда я об этом думаю, кажется, я не имею квалификации. Квалификация ученика это первое смирение. Знание описано в Бхагавад-гите в качестве, которое выражено. Смирение это первое качество знания. Без смирения знаний нельзя приобрести. Скромность, чистота, самодисциплина, отказ от насилия перечисляются вот эти составляющие знания. И потом принятие духовного учителя. Принятие истинного духовного учителя. И предыдущего качества, и тогда идет процесс принятия духовного учителя. Но начинается это решение со смирения. Главное. Гуру будет давать знания необусловленные.
То есть нас могут беспокоить в наставлении. Могут беспокоить наставление. Не, может быть, хочется по утрам спать, грубить рано повторить мантру. Нужно заботиться о семье, о детях, работать много. У меня много забот. Он говорит, в миссии участвует. Гуру Махарадж, что у меня мало времени. Ты должен найти время, чтобы участвовать в миссии. Помогать миссии пропадать. Это необусловленное знание. Это необходимо дается свыше. А у меня есть своя необходимость жить. Это обусловленное знание. Чтобы я обусловлен семьей, вот этими встречами, мне тоже это нужно делать. А гуру не обусловлен, говорит, все равно, несмотря на что, продолжай заниматься миссией. Находи время. Что ты должен делать. Но значит, вот это и выведет человека на другой уровень. Как принять такие вещи, которые, скажем, мне трудно принять, практически бывает, представить, что нужно так делать. Просто от смирения. И когда я развиваю смирение, принятие наставления, появляется решимость. Как будто мне кто-то палку ударит, знаете. Я сделаю это. У меня решимость появляется. То есть раньше мне было некогда, я был слабый, у меня времени не хватило, все равно это надо было. У меня появляется дополнительность. Квалификация ученика – это готовность следовать наставлению. Иногда на такое долгие годы, чтобы следовать наставлению, то, что он говорит, кстати, миссии. Прабхупада готовился к миссии всю жизнь, говорит, когда услышал голову наставления, всю жизнь готовился к миссии. Когда ему приснился сон, пристанция свадьба, прими саньясу, он проснулся, сказал, нет, невозможно. Не, семья, бизнес сейчас, как я ему принесу несу. Второй раз напишу Байстан Трицель, принесу несу. Давай вчера принесу несу. Ой, я опять повторяется то же самое. Гуру Махарадж что-то от меня. Но это же невозможно сейчас. Ну как? Как когда этот бизнес делать? Ты же дети, это же семья. Я не могу представить. Нужно кто-то еще подтвердить, я не должен верить просто с нами. Но если с одним духовным братом соединяюсь, и тот при встрече сразу мне сказал, дай вчера, почему ты не помнишь нас? Мне не добро было помнить понятно, за желание быть станцией связи. Но это же ужасно, если это так, принять союз. И что было потом? Потом пропаду про себя весь бизнес. Тогда было пора принять нас. Это точно более лично. Принцип нас. Я говорю, все мне секретно, что проповедовать в западном мире. Я получил наставление еще в молодости это, но не мог найти возможности. И в 70 лет он начал проповедовать по всему миру, можете представить. Это возможно вообще? Вот, здесь смирение, кажется, возможно.
Расскажите, пожалуйста, о любви к Богу. Взаимосвязана она ли с любовью к ближнему? И можно ли любить Бога, как вы считаете, если еще не принял гуру? Взаимосвязана ли?
Любить Бога можно всегда, но это разная любовь. Чистая любовь называется према-бхакти, а самая начальная форма любви называется шрадха, вера. Вы верите в Бога, это уже проявление некоторой любви к Нему. Вы уже позволяете ему существовать в своей жизни, уже к нему благоприятно относится, как бы дружеское расположение, это уже какое-то начало любви, шрадха, вера. Но кончается этот процесс длительный, премы, высочайшей чистой любовь к Богу вечной, духовной любовью. И культивируется. Саду-санга означает, что мы должны общаться с преданными. Как? В духе служения. Вот любви ближнего называется. Всякий, кто приходит практиковать вместе с нами, становится нашим ближним. И много любви мы уделяем именно преданным. Как семья. Тут мы обсуждаем все. И недостатки, и достоинства, и ошибки, и успехи. Все открыто. Любовь очень по-разному проявляется. Вот пока идет очищение, оно будет по-разному проявляться. И наказание будет, и поощрение будет, и все на свете будет. Но позже это все очистится, эти анархии, и все стабильным будет. То есть будете стабильно чувствовать. Сами любовь к чему существует. Любовь. А позже вы ведете эту трансцендентную любовь, бесконечную. Так что это целый процесс, что касается любви. Но начинается с того, что у нас появляется вера, желание любить Кришну. Это привязанность к его образу прекрасному. Ну, прослышали, прочитали, но уже привязались как-то. И вот это начало. Вера.
А в чем она проявляется?
Любовь. Любовь проявляется в том, что мы начинаем служить преданным. Если мы любим Кришну, мы начинаем любить преданным.
То есть взаимосвязано.
Да, взаимосвязано. Как говорил Иисус? Видящий меня, видит пославшего меня. Видящий меня, видит пославшего меня. Связано. Если мы понимаем, кто такой Кришна, понимаем, кто его преданный. Мы любим любого человека, кто говорит о Кришне, служит Кришне, думает о Кришне. Мы любим любого человека. Он связан с Кришной. Мы видим через него Кришну. Все. Как мы не любим его? Конечно, любим. Любовь — это Кришна. Если у кого-то есть сердце Кришна, это любовь. Другой любви не существует.
Скажите, а если человек не говорит о Кришне?
Тогда в чем проявляется любовь?
А должны ли мы его любить?
Человека? Вы должны любить его душу, которая спит там еще. Вот человек спит и во сне что-то говорит. Должны ли его любить? Но вы должны любить его ту бодрствующую сторону. Верно? Должны знать, что он спящий человек. Или больной человек, бредит который. Вот непосредственно любовь к больному не очень проявляется. Это что вы знаете, кто он был до болезни, вы любите его. Сумасшедший человек, вы не очень-то любите его, вы сумасшедший дом отправляете. Но когда вы здоровы, снова домой забираете к себе, вы любите его здорово, вы помните, кто он был на самом деле изначально. Это он душа, но он забыл об этом. Душу все равно любите ее. Продолжайте любить душу. А поступки отвратительные, конечно, не нравятся вам, но душа, она все равно та же самая. Спрятанный гораздо проще. Спрятанный как внутри, такой снаружи. Его легко любить. Душа скована вожделением в материальном мире, скована, она более могущественна, чем на самом деле мы видим возможности человека. Сковывается его природой материальной. А в освобожденном виде она, конечно же, свободна. В сотрудничестве с Богом у нее возможность безграничная.
А можно мне продолжить вопрос и так его задать? Иисус учил любить врагов своих. Как вы можете это прокомментировать?
В Гите говорится об этом. Что есть люди, которые видят равные все живые существа, как всем относятся. Но выше поднялись те, кто видит равно друзей и врагов. Это еще выше. Если мы видим просто все живые существа на духовном уровне, хорошо, но если видим, что друг и враг, и так же видим их равно, то уровень еще выше. Так что, что говорит Иисус, это очень высокий духовный уровень, на самом деле. Первый гуру не в Исконе. Не в Исконе. Вы должны с первого гуру теперь посоветоваться, что делать. Согласно этикету, нужно так сказать. По содержанию первого гуру.
А если
как-то нужно спросить? Написать, что какая-то связь должна быть. Иначе совершится оскорбление. Нужно избегать оскорбления.
Для шатрия 6, для шудры 20 без гарантии. А для вашей?
Для вашей гарантии дают. Ваши и Шудра, они в этом смысле, наверное, будут одним стандартом следовать, скорее всего. Там не описывается класс вообще. Но сейчас это не имеет большого значения, потому что мы все на одном уровне. Где Кали, даже лично не хочу. 15-20 лет без гарантии вот так. Но сейчас гарантии Прабхупады. Прабхупада дал гарантии. До Прабхупады невозможно это было с гарантией принять.
Не обязательно выслушивать, ну, не выпытывать у гуру конкретные наставления. Можно просто понимать из лекции, что духовный учитель хочет, и стараться просто это выполнять.
Это не лекция, это есть наставление.
То есть не обязательно, что конкретно кому-то.
Лекция это есть. Это же не просто шоу. Это бизнес-шоу. Это наставление, мы читаем Бхагавад-гиту. И объясняем наставление Кришны. Это наставление. Это не просто какое-то актерское мастерство здесь представляется, демонстрируется.
Как можно видеть Бога в своей повседневной жизни? То есть всегда видеть? Потому что Бог во всем же находится постоянно.
Ну вот и ответил на вопрос. Раз он везде.
Нет, ну не так просто это увидеть, поскольку это все скрывается за материей.
Ну вот это и ответил на вопрос. Ты хорошо все видишь. Видит разум, не глаза. Сейчас глазами трудно увидеть, что ты хочешь увидеть. Но разум уже увидит. Вот продолжай развивать этот разум. Ты видишь очень удивительные вещи. Сначала ты увидишь как бы воображаемо, а потом ты увидишь на самом деле разум. Ты видишь мою руку?
Нет.
А так видишь мою руку? А так видишь мою руку? Ты тоже не видишь. Но твой разум говорит, движение – это точность рука. Это просто ткань двигающаяся. Я могу симулировать, если я потренируюсь, могу симулировать чем-то другим, не рукой. Я могу смотреть, что там рука. А монот у разума, что руки не видно. Но разум ты понимаешь. Там ладонь. Вот один палец, другой палец, из-за того, что все. Вот одежда. Под одеждой тело. Оно двигается, ты же видишь его. Ты видишь не глаза. Видишь разум. Глаза тоже что-то видят. Но не ногу. То, что ты сказал, ты уже это видишь. Но позже ты разовьешь это. Как? Ты почувствуешь присутствие Кришны во всем этом. Вот цветок там, а ты здесь. Аромат ты чувствуешь? Вот таким же образом. Ты будешь знать, что за этой материей Кришна уже знаешь. Но в какой-то момент ты почувствуешь аромат оттуда. Присутствие почувствуешь. То равно скажет, это Кришна. Хотя глазами еще не видишь. Но придет время, глазами тоже видишь. Но это последнее, что ты видишь в этой жизни.
А еще вопрос. А вот ум может быть помощником на пути к Кришне, или он всегда пытается увести?
Ум является ли помощником? Если он под контролем, он всегда помощник. Если нет, всегда убьет. Духовные блага и духовный путь?
Материальные
блага и духовный путь.
Совместимые.
Как вы думаете, я сейчас пользуюсь материальными благами? Микрофон хороший здесь, смотрю. Кресло, какое богатое, смотрите. Это духовное или материальное все?
Материальное.
Значит, можно совместить как-то? Я вот совмещаюсь.
Это не прекрасно,
да? Да, естественно. Живите, как вам нравится. Как нравится, но связывайте это с Кришной. Нужно избегать только греха, вот и все.
достать благословение, связанное с деятельностью человека. Допустим, человек получает благословение духовного учителя или кого-то другого. Как это связано с его дальнейшим действием? Иногда считается благоприятство с благословением. Это которое человек достигнет.
Благословение уже есть все. Иногда преданный просит благословения на какую-то деятельность, потому что он не уверен, может ли он заниматься этой деятельностью. Хотел бы, но не знаю, могу ли заниматься этой деятельностью. Тогда он говорит, дайте благословение. Согласен ты или не согласен? Говорит, согласен, для благословения. И придет получать уверенность. Вот для чего это благословение. А еще какая-то электрическая программа такая вкладывается, которая меня, знаете, сама так, как зомби приводит результат. Нет, это то, что вы хотите делать, но вы должны быть уверены. Нужно это, могу ли это, или не могу. Получаете благословение, достигаете при помощи этой энергии уверенности. Получаете это, вы научите.
Я как бы санкция слышу.
Санкция слышу, да. Но желание ваше будет. Это ваше будет служение.
А если
много, она сложила стихами, я сам думал, вот было неплохо, если бы выпьет. Вот просто сядет, вот все, натурите себя, чисто. Но не мог это сделать, потому что всегда приятный в храме. Неудобно, да, что больше, как бы капельки, вот, все. А у него вот желание прям вот литр этот, или два, или весь превратить. Вот тут он даже говорит, захожу в храм, никого нет. Пришла какая-то тишина, и никого нет. И черная молитва. Полная чаша вообще. А я слышно пузырь, то есть пузырь, что там что-то вот звенит, там, ну, тишина ему будет молить. Да, вот мое время. Кришна слышно мою молитву. Хорошо, тихо, как точно все тихо, никого нет, никаких проблем, вообще все спокойно, пожалуйста. И беру этот горшок, и вот так, как я хотел, прям вот, выливаю, вот, как раньше так пил что-то. Проглатываю, и такой экстаз, такой блаженство, столько чернолитый выпил. И поставил чашку, и стою, и куджай. Я спрашиваю, а почему чернолитый без сахара? Без сахара? Нет, без сахара, потому что пил. Вот и чернолитый, без сахара. И смотрю, горшок полностью чернолит. А что же пил-то? А я думаю, горшок, я думаю, эти руку слышу. Все нам дают сахар. Это когда мы хоть много было зрели. Благословение, что это больше можете представить. Уже есть. И говорит, что вот не хватает. Но всему свое время потерпеть. Нетерпение этих чего приводит. Терпение очень важное качество для любой практики. Одно из главных лекарств и самое важное качество. Нетерпение порождает страсть. А страсть порождает обман. За нетерпением мы хотим быстрее, тогда начинаем манипулировать ситуацию, чтобы получить быстрее результат. Это порождает обман или самообман. А терпение, оно порождает именно искренность. И все придет все время само по себе, это самое удивительное в практике духовной. Ни за что бороться не нужно. Ничто не нужно требовать или ждать, когда же. В свое время, в нужное время. Будьте потрясены этим. Как мудро поступает Верховный. Он говорит, нужную вещь в нужное время. Это особая цена. Как дорога лошадь к обеду, видите? Сейчас хотите ложку, и не одну ложку, новую ложку. свою жизнь, что это хорошее начало. Самое интересное, что с ним будет взлет и посадка, да? А там сколько? Взлет, снижение, конечно, это интересно будет. Вот посадка тоже будет очень интересна. Снижение уже будет. К цели. Ну а середина некуда съезд. Подержитесь. Убеждать, что в полете вы уже посматриваете, что вы садитесь и держите. Не взять вас к земной жизни, слышали? Не хотите выйти.